Братья, мы продолжаем тему, которую начали в прошлый раз, о том, как правильно, или точнее просто, как проводить разборы. И в прошлый раз я раздавал такие листы, на котором общая информация собрана, о том, какие были виды разбора. Мы говорили, что разборы бывают текстовые, биографические, разборы бывают по вопросам, разборы бывают тематические и так далее. Мы говорили о том, что самый распространенный вид разбора в наших церквах – это текстовый разбор, когда мы берем какой-то текст, чаще всего книгу или послание, и начинаем его разбирать. И мы говорили о том, что, в общем-то, можно отметить, что, ну, может быть, не в большинстве, но в большом количестве церквей разбор действительно является разбором, в плане того, что мы разобрали и не можем собрать, и непонятно, о чем вообще говорит тот или иной текст. И часто бывает то, что мы, разобрав послание или какую-то книгу, в общем-то, мы не можем даже сказать, о чем целиком это послание. Для нас это как будто бы набор кубиков или набор каких-то строительных материалов. Мы видим, что вот есть такой кубик, есть такой кубик, есть такой. А как это сложить целое здание, мы, в общем-то, это трудно нам представить. И действительно, это большая проблема. И хотелось бы как раз вот на этих занятиях, вот, которые мы сейчас проводим, так вот, периодически на братских общениях, хотелось бы немножко вот помочь нам, братьям, вместе разобраться, как же все-таки нам понять замысел автора или замысел автора послания, автора Евангелия, автора какой-то книги. Потому что это очень важно. Уже эту мысль я упоминал, сейчас просто я немножко повторю, что любая книга Нового Ветхого Завета, любое послание, оно имеет определенное значение, определенный смысл, который он хочет донести. Я одно время общался с человеком, он раньше был в нашем братстве, потом уехал в Америку, там вот учился в Кальвинистическом университете, Боб Джонс такой университет, и там потом стал пастором Кальвинистской церкви. Но не об этом речь, а о том, что вот когда он заканчивал этот университет, у него была диссертация по теме книга Экклесиаста. И тема называлась так: позиции или положение книги Экклесиаста в общем плане дела, в общем деле спасения. Ну, казалось бы, книга Экклесиаста никак не относится к теме спасения. Но оказывается, что когда эту книгу очень внимательно и тщательно исследовать, то мы увидим, что эта книга – это определенный кирпичик, определенный блок в здании, большое здание темы спасения, которое открывает Библия. Это не просто книга, которая случайно туда попала, тема, которая там открывается, совершенно, ну, они интересны, важны, полезны, но они как бы обособлены от других тем. И книга Экклесиаста, например, с бытием никак не связана. Нам так кажется на первый взгляд. Но на самом деле через всю Библию проходят общие важнейшие темы. И каждая книга, она в этой теме стоит на своем месте. То же самое касается отдельных стихов, которые входят в какие-то книги. Вот на прошедших курсах, о которых еще будет речь впереди, мы с братьями рассуждали о некоторых таких принципах исследования Писания. И эти принципы позволяют нам толковать тексты, которые, в общем, очень трудно толковать, если не учитывать тему всей книги. Ну, например, есть такой текст: «Что делают крестящиеся для мертвых?» Братья, очень трудно его объяснить, согласны? Масса толкований. Я всегда привожу такой пример из математики. Вот есть точка, вот мы поставили точку. Сколько можно прямых через эту точку провести? Бесконечное множество. Вот есть текст: «Что делают крестящиеся для мертвых?» Вот через эту точку, вот один текст, можно провести бесконечное множество прямых. Мормоны придумали себе идею о том, что это надо креститься за мертвого человека. Вот умер родственник некрещенный, за него надо креститься. И есть мормоны, которые по 100 раз крестятся за своей жизни, за разных людей. Кто-то еще что-то придумал, кто-то так. И как толковать текст? Но легче, когда по этому поводу в другом тексте Священного Писания есть другой текст. И у нас две точки. Вот эта точка и вот эта точка. И нам легче линию провести, можно. А если такой точки нет? Вот про крещение для мертвых в Библии больше ничего не сказано. Как нам понять этот текст? Справочники, литература, ссылки на древних ничего не помогает. Друзья, единственный способ увидеть, где этот текст находится, отойти подальше и посмотреть, этот текст находится в какой ветви рассуждения. Грубо говоря, посмотреть на этот кирпичик издалека и посмотреть: ага, он, оказывается, вот в этом крыле здания стоит. А это крыло здания, вот с этим крылом зданием большой архитектурный ансамбль видно, и целый замок получается. Когда мы видим вдруг мы видим положение непонятного текста внутри понятных текстов, нам становится этот текст тоже понятным. Мы с братьями рассуждали с послания к Римлянам, такие места, например, написано, что вот Бог все предопределяет. Исава возлюбил, Исава возненавидел, Иакова возлюбил. Как это понять? Ну неужели каллинисты правы? Ну так же написано конкретно. Бог Иакова возлюбил, Исава возненавидел. Причем без предвидения. Ну можно сказать, что предвидел заранее. Нет, там написано конкретно. До того, когда еще хоть один день их был, он уже решил сделать выбор свой. Как это объяснить? Это можно объяснить только тогда, когда мы увидим всю линию рассуждения апостола Павла в послании к Римлянам. Мы увидим, о чем это послание к Римлянам, что он хотел сказать в послании к Римлянам и зачем он вообще начинает говорить об Исааке и Иакове. Тогда мы видим, вот, что этот текст означает и зачем он говорит. Братья, и поэтому я думаю, что одной из важнейших задач нас, братьев, когда мы проводим разборы или проповедуем, все-таки вот действительно увидеть не только конкретный текст, не только конкретную вот какую-то мысль вот здесь вот в маленьком таком вот разрезе, но увидеть эту мысль в общем плане, в общей теме. Но это мы говорили в прошлый раз, я немножко повторился. Братья, и вот я хотел для примера попробовать показать вот это, то, что сейчас говорил, на примере конкретного послания. Я попрошу прощения у братьев, которые были на курсах. Тут есть 2-3 человека, которые были на курсах, на втором курсе. Мы это послание разбирали. Возможно, вам будет скучновато. Ну, а может быть, для повторения и не скучновато. И хотел взять для разбора, для анализа послание Галатам. Братья, мы все это послание многократно читали. Да, ни для кого не секрет послание. И сегодня мы об этом послании тоже много слышали, из этого послания. И я хотел задать вопрос, братья. Особенно те братья, которые не были на курсе, на втором курсе. Как вы считаете, о чем это послание? Ну, таким одним, ну, одной фразой. Вот. Мы сформулировали с братьями на курсах 3 словами. Тема послания формулируется 3 словами. Это послание о. О чем это послание? Как вы считаете, братья, пожалуйста? О защите веры. У тебя 2 послания, два слова. Да? Пожалуйста, Владимир.
Вернуть
братьев в вере в Иисуса Христа. Хорошо. Еще, братья, есть размышления? Закон и Христос. Хорошо. Пожалуйста, есть какие-то рассуждения еще, может, дополнительные? Вопрос. Вот был поставлен вопрос. О чем послание? Мы понимаем, что это пришло письмо, да? Вот в Галатийскую церковь пришло письмо. Вот такое, с марками там, запакованное. Они открыли и прочитали это письмо. И в этом письме есть какая-то тема. Не просто набор мыслей хороших, как сборник афоризмов, а какая-то общая тема, да? И вот братья выразили эту тему. Ну, защита веры. Или вернуть братьев к общей вере. Как нам определить, какая тема послания? Вот какие методы есть определения? Вот один брат так сказал, другой так. А как правильно определить? Прочитать. Это очень верно. Такое хорошее замечание, да. Но прочитав, мы с вами тему не найдем. Не всегда пишут так, тема, двоеточие, и тема. Иногда так бывает. Например, в некоторых посланиях так написано. Я пишу вам вот это, или о чем я говорю, то вот это. Да? Иногда бывают конкретные указания. Иногда конкретных указаний нет. Но в послании к Галатам мы все-таки находим некоторые более-менее конкретные указания на то, о чем апостол Павел пишет. Например, 1 глава, 6 стих. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию». Мы здесь можем увидеть какую-то тему или обеспокоенность Павла? О чем он обеспокоен? Увидим, да? Какая? Люди или церковь переходят к иному благовествованию. Удаляются от истинного благовествования к иному благовествованию. Подобная мысль содержится во 2 главе 5 стихом. «Мы ни на час не уступили, не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас». Это же мысль повторяется. Вот вы переходите к другому благовествованию, а мы боролись, чтобы истинное благовествование у вас было. 3 глава 1 стих. «О несмысленные галаты, Кто прельстил вас не покоряться истине? Тоже определенная тема прослеживается, да? Что галаты перестали покоряться истине. Ну и еще один текст, кстати, их еще можно несколько провести. Это 5.7. Галатам 5.7. Вышли хорошо. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Мы видим, что апостол Павел вызывает, у апостола Павла возникло переживание и целая такая проблема. Он увидел в галатийской церкви, что галатийцы стали удаляться от истинного благовествования, от истинного слова, от истинной веры. И он, действительно, его цель написания послания была в том, чтобы вернуть галатийцев в эту истинную веру. Поэтому цель послания – вернуть галатийцев в истинную веру. Это цель. Но что же в этом послании он открывает? Как же он пытается эту цель достигнуть? Он хочет, чтобы они вернулись. Что для этого он делает? Ну, представьте, братья, что у нас в церкви, ну, кто-то из членов молодежи или членов церкви вдруг решил уйти, ну, в какую-то, например, другую веру. Например, допустим, в адвентисты. В данном случае лучше всего подходят адвентисты по посланию Галатам. Что мы будем делать, братья и сестры? Как вы считаете? Вот кто-то нам сказали, там Денис там, или еще кто-то, в твоей церкви вот этот человек еще чуть-чуть, и он уйдет там, в кальвинизм или в адвентизм, или еще куда-нибудь. Что мы будем делать? Как вы считаете, братья? А? Ну да, но прежде чем беседовать, мы что-то должны выяснить сначала. Мы сначала должны узнать, ну да, что побуждает его уйти, да? Вот один брат, я был в одной церкви, он говорит, поехали со мной, там одни у нас люди в адвентизм хотят перейти, побеседуем. Ну я приехал, вооружившись знаниями об адвентизме, какие есть, может быть, не очень большие, и про Эллен Уайт, там, и про законы, про все-все-все, примерно часом объяснял это все. Она, это, ну, там муж и жена слушала, потом говорит, вы знаете, оно все хорошо, но на самом деле нас просто здесь не любят, а там любят, и мы туда хотим уйти. И я понял, что причина, ну, на самом деле, любят или не любят, еще вопрос. Здесь я не про это говорю, а про то, что на самом деле причина была не догматическая ухода, а причина была чисто человеческих каких-то обид, каких-то амбиций, понимаете, да? То есть сначала мы должны выяснить, в чем причина проблемы, которая возникла, а потом отреагировать на эту причину какими-то аргументами. Да? Например, человек говорит, там в церкви любви нет. Мы сразу говорим, нет, любовь есть, вот это. А потом говорим, а ты думаешь, там любовь есть, там тоже любви нет. Ну и пытаемся как-то доказать, что нет смысла уходить. Вот, например, да? или у него догматическая причина, он уверовал, что надо субботу исполнять. В этом случае мы другие аргументы приводим. Братья, вот тут такая же ситуация. Вот значит, Павел увидел, что галатийцы, это целые как бы, несколько церквей, они стали уклоняться от истинного благовествования, от истинной веры, стали уклоняться в какую-то веру. Мы потом об этом говорим, какая вера. Как вы считаете, какая причина была уклонения этих людей? Вот по посланию Галатам, какая причина уклонения? В чем они, почему они стали уклоняться туда? Пожалуйста, Владимир. Да. Да, братья, ответ очень простой. Появились некие люди. Вот 1 глава 7 стих говорит. Есть люди, смущающие вас и желающие извратить, тут написано превратить, но правильно, ну как бы слово превратить немножко у нас другому звучит, извратить благовествование Христово. То есть есть люди. То есть в церкви появились люди. Про этих людей апостол Павел давно, довольно много пишет. Он пишет 2 глава 6 стих. Нет, прошу прощения. 3 глава, 1 стих. Кто прельстил вас? То есть эти люди их прельстили, да? Потом он говорит, о, если бы были удалены смущающие вас. Павел видел, что проблема в этих людях, которые пришли, смутили, прельстили и увели церкви, несколько церквей увели в сторону к неправильному благовествованию. Что это за люди были? Мы можем сказать характеристику вот этих людей, которые принесли проблему в церковь? Хоть какие-то характеристики? Сторонники закона, да? Если смотреть историю, братья, историю, то когда в первоапостольской церкви каялись евреи, то евреи, они исполняли закон. Мы это видим по деяниям апостолов. Иаков говорит, Павел, видишь, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они что? Ревнители закона. То есть не было никаких проблем в первоапостольской церкви в том, что люди, которые уверовали во Христа из иудеев, они продолжали исполнять закон. Более того, Петр и Иоанн шли куда? В храм. То есть они продолжали ходить в храм и молиться в храме, и это проблем не было. Но когда уверовали язычники, то апостол Павел, который язычникам проповедовал, он не предлагал язычникам веровать в закон. И получилось, как бы вы представляете, вот одно братство, да? Но в этом братстве очень сильная разница в практике. В Иерусалиме закон действует до сих пор, и люди ходят в храм, и люди служат по закону. А в Галатии, например, там в Малой Азии, церкви собираются и ничего этого не обрезываются, и ничего этого не делают. Вот, но братство одно. Представляете, какая разница, ну, вот таком, в этом видимом служении. И появилась целая партия евреев, которые посчитали, что нужно и язычникам обрезываться. И вот эта партия евреев, которые, ну, которых потом не одобрили на первом соборе в Иерусалиме в 53 году, когда Павел пришел, помните, да? И был собор апостолов и пресвитеров, которые постановили, что евреям, прошу прощения, язычникам не надо обрезываться, и ничего из закона соблюдать тоже не надо. То вот эта целая партия, которых Павел называет вкравшиеся лжебратья, они воспротивились вот этому решению вот этого собора, и они пошли по церквам для того, чтобы вот сеять вот эту законность среди язычников, обрезание, убеждая в том, что, чтобы, вот какую мысль они убеждали, вот, братья, здесь важно послушать. Они убеждали в том, что для того, чтобы вам, язычникам, стать наследниками обетования Авраама, обетования Божьего, вам нужно войти в число евреев. Вам нужно быть христианами, верующими, пока возрожденными, но вам нужно войти в число людей, кому обещано вот это обетование. И поэтому, если вы не войдете в число этих людей через обрезание, вы не сможете получить обетование, которое обещано еще издревле евреям. И, разумеется, это имело силу. Почему это имело силу? Потому что, во-первых, они очень много цитировали Ветхий Завет, Писание, и это определенную силу имеет. Почему адвентизм, в общем-то, распространяется не слабо? Потому что много ссылок, очень трудно, например, противостать идее о субботе, и действительно, где написано, что суббота отменена, и так далее, и так далее. И второе, что характеристика этих людей, которые пришли в Галатийскую церковь, они были евреями, которые убеждали, что надо закон, что они ссылались на Ветхий Завет очень много, и плюс, похоже по всему, из послания Галатам, это люди, которые какое-то определенное положение в церкви занимали. Или, по крайней мере, ссылались на авторитет. Но мы об этом чуть попозже скажем, но похоже на то, что эти люди не просто пришли с улицы, какой-то дворник и сказал, вы знаете, вам закон надо исполнять. Скорее всего, этот человек пришел и сказал, я вот был в Иерусалиме, я был с апостолом, я видел, что Иаков ходит в храм, я видел, как Петр ревнует о законе, как тысячи иудеев ревнуют о законе. Кто это за Павел, который вам тут говорит, что не надо этого делать? То есть эти люди не просто говорили от себя, эти люди прикрывались авторитетом. Кстати, так часто делают вообще люди, которые хотят что-то протолкнуть в церкви. Да? Я вот был с таким-то братом, и он сказал. Ну и все, уже не возразишь, да? И не возразишь. Или вот разбор идет, например, и кто-то высказывает мысль. Ну, я думаю, так. А вот, например, такой-то брат сказал вот так вот. Ну и попробуй возразить против такого брата, да? Вот и все сидят и думают, ну хорошо. Вот примерно так себя вели и люди, которые пришли в Галатийские церкви. Они говорят, а вот в Иерусалиме, а вот апостолы, а вот мы видели, а вот мы знаем. Вот так вот оно было. То есть люди авторитетные. И к чему они призывали, да, эти люди? К тому, чтобы перейти на иное благовествование. Какое благовествование? Через закон. Мы об этом уже сказали. И к чему в конце концов это все привело? Вот, значит, пришли люди, обольстили, смутили, предложили иное благовествование в законе, что надо войти вот в наследие как бы обетования язычникам, в еврейское обетование войти. В конечном итоге, к чему это привело к церкви? Помним, к чему эта церковь привела? Они остановились. Первое, остановились, да? Вышли хорошо, кто вас остановил? Второе, друзья, 4 глава, 19 стих. Дети мои, ну давайте сначала прочитаем 5.4, а потом этот, 5.4. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. В общем-то, вердикт или как бы диагноз, который Павел поставил, очень впечатляющий, да? Смертельный диагноз. Вы остались без Христа, отпали от благодати. И смотрите, 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос». Они потеряли образ Христа, они потеряли Христа, они ушли в иное благовествование. Вот это проблема, да? Проблема. Братья, я думаю, что мы все это знаем. Вот то, что я сейчас говорил, много раз читали это послание, просто сейчас как бы освежили в памяти, и у нас нарисовалась картина. Вот Галатийской церкви, которую основал Павел, он ушел, и вот туда входят люди, авторитетные, ссылающиеся на авторитеты, которые начинают, в общем-то, разумные, на первый взгляд, вещи говорить, обосновывать и уводят церковь в закон и от Христа. И вот апостол Павел не просто переживает, он в муках, услышав об этой ситуации, он не напрасно ли отрудился, говорит этим людям, да, что теперь делать, и он пишет послание. Братья, я понимаю так, что он это послание написал очень продуманно, то есть ему надо было написать всего одно послание. У него не было два или три попытки. У него была одна попытка. Он должен был написать то, что подействует. То есть должен дать лекарство. Как человек больной при смерти, врач принимает решение, как дать ему лекарство. У него нет пяти попыток. Дашь не то лекарство, через два часа он умрет. Надо дать лекарство, которое поможет. И вот он должен выбрать. Я понимаю, так апостол Павел, он сосредоточил в этом послании всю свою апологетику, вот всю свою веру, которую он знал. Он красноречие, все, что он мог, он сосредоточил и в одном послании он изложил. Это послание, в отличие от многих других посланий, оно очень сжатое, очень короткое, резкое. Ну, не в плане там грубое, а в плане резкое. Смотрите, начинается когда? Обычно у Павла приветствие на полстраницы, да? Или на страницу. Приветствие такое, там пожелание благословений там, и так далее. Потом в конце... Приветствие от церкви, от людей, там все-все-все. Друзья, посмотрите, как здесь оно начинается, послание. Очень быстро. Приветствие короткое, маленькое. Концовка резкая тоже такая. Смотрите, какая концовка. «Впрочем, никто не отягощает, да не отягощает меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса Христа на теле моем. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со Духом вашим. Аминь». Все. Никаких приветствий передать, ничего. Потом изложение мысли тоже довольно такое категоричное и быстрое. И, братья, смотрите, еще раз давайте вернемся. Итак, Павел желает защитить истину благовествования. Он пытается показать галатийцам то, что он говорил им раньше, то благовестие, которое он им нес, то слово, которое он им говорил, это истинное благовествование. А то, что сейчас принесли эти люди, это ложное благовествование. И он пытается защитить то благовествование, которое он говорил раньше. И вот это и есть тема. Тема послания как бы защита истинного благовествования. Цель послания – вернуть галатийцев из заблуждения в истинное благовествование, в истинное слово. И теперь возникает вопрос. Сейчас я следующий слайд покажу. Подожди. И возникает вопрос. Каким образом апостол Павел строит защиту вот этого истинного благовествования? Вот это все послание, братья, все послание, начиная от 1 главы 1 стиха и заканчивая 6 главы 18 стихом, все послание служит одной цели – защитить истинное благовествование. Здесь нету ни одного стиха, нету ни одного слова, которое бы не способствовало достижению вот этой цели. Здесь нету лирических отступлений. Здесь нету каких-то мыслей, которые пришли ему по ходу, и он хотел бы изложить. Иногда такое у Павла бывает, и у нас такое бывает. Но в послании к Галатам нету. В послании к Галатам каждая мысль четко достигает цели – защитить истинное благовествование. И даже те тексты, которые, казалось бы, нам не соответствуют этой цели, тем не менее они этой цели соответствуют. И наша задача – увидеть это соответствие, взаимосвязь увидеть, чтобы у нас такое здание было красиво и цельное. Мы сейчас, я предложу каркас этого здания, каркас, который, в общем, я предложил братьям на курсах, и братья на курсах не побили камнями и даже одобрили. Пожалуйста, следующий слайд и последний слайд на сегодня. Вот каркас. Братья, посмотрите. Значит, тема «Защита истинного благовествования». И на каких, как бы, китах или на каких вот аргументах он строит защиту истинного благовествования. Он говорит во всем послании. Первое. Истинное благовествование, оно от Бога. Вот как мне защитить, что я говорю истину? Я говорю. То, что я говорю от Бога. Второе. Истинное благовествование, оно от церкви. И третье. Истинное благовествование, оно из Писания. Вот как бы три, или от Писания, вот три вот таких вот аргумента. Братья, вот пока на нижнюю линию не смотрите, пожалуйста, я сейчас ее озвучу. Вот от Бога, от церкви, от Писания. Как вы считаете, достаточно ли вот этих аргументов, чтобы сказать о том, что я говорю истину? Представьте, что кто-то, ну, засомневался в нашем вероучении, и мы хотим кому-то доказать, что наше вероучение правильное. Мы можем сказать, наше вероучение правильно, потому что оно от Бога исходит. Так можно сказать, да? Второе, наше вероучение правильное, потому что церковь так всегда верила. Можем. И наше вероучение правильное, потому что оно здесь содержится. Так, да? Друзья, какие еще аргументы можно привести, чтобы доказать, что наше вероучение правильное? Ну, в общем-то, мы с братьями думали и не придумали. То есть я понимаю так, что апостол Павел, он максимум аргументов привел. Самые мощные аргументы. Мое благовествование, оно исходит от Бога. Мое благовествование одобрено церковью. Мое благовествование следует из Священного Писания, из Ветхого Завета. И он в течение всего послания начинает эти три аргумента развивать. Первый аргумент, что его благовествование апостола Павла, оно от Бога. Он развивает в двух направлениях. Первое направление. Мое благовествование от Бога, потому что оно не от людей. Посмотрите, как он пишет. С самого начала, с самых первых строчек. Павел апостол, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом. Друзья, с самого начала он утверждает мысль, мое благовествование, оно от Бога, не от людей. Видим это, да, братья? Эта же самая мысль прослеживается и дальше. Он говорит, когда Бог повелел мне открыть, вернее, когда Бог, избравший меня от утробы матери моей, благоволил открыть во мне сына своего, то я не пошел в Иерусалим. Зачем он это говорит, как вы считаете? Зачем он вообще приводит мысль о том, что он не пошел в Иерусалим? Он говорит, я не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Дамаск. Пошел в Аравию, потом опять возвратился в Дамаск. Зачем он говорит о том, что он не пошел к апостолам? Да, он... Что? Уменьшить. Да, он говорит, через 3 года ходил, но никого не видел, кроме Петра. А потом только через 14 лет. Друзья, то есть апостол Павел еще раз подчеркивает мысль, что это не от людей. Он говорит, я не пошел к апостолам, никто мне не навязал. Эта мысль я получил от Бога. Эту же мысль, что благовествование, оно от Бога, он еще одним аргументом дополняет, что во мне лично и в вас лично Бог произвел изменения. Ну, например, он, вот, братья, допустим, я хочу человека, ну, он, человек хочет уйти из церкви в адвентизм. Я ему, ну, кстати, вот этой беседе, которую я вот приводил пример, брат, вот, который меня пригласил, он говорит этим людям, вот ты где получил возрождение? Он говорит, в церкви. Твоя жизнь изменилась? Он говорит, кардинально изменилась. Ты понимаешь, что твоя жизнь изменилась в нашей церкви? Ты получил возрождение в нашей церкви? Благодать посетила тебя в нашей церкви? Куда ты идешь? Это аргумент или нет, братья и сестры? Это сильный аргумент. Вот он говорит, личная перемена. Перемена галатийцев. Он пишет, вспомните, какие вы были. Да вы готовы были мне очи отдать свои. Вы были хорошие, единомысленные. Все, вот вспомните, какие вы были. Куда вы ушли? И он говорит о себе, что я был ревнителем закона, иудеев и иудеев, и так далее, и так далее, и так далее. Я преуспевал в иудействе более многих сверстников своих, будучи неумеренным ревнителем отеческих преданий, и Бог меня изменил. Братья, посмотрите, какой мощный аргумент. Он говорит, кто-кто, так уж я-то точно знаю, к чему вас сейчас ведут, так, да? Вас ведут к закону, так я с детства закон изучал, и Бог меня от этого освободил. Бог меня изменил, теперь я понимаю, что этого не надо. То есть еще один аргумент, что это от Бога, Это личная перемена Павла самого, который оставил то, к чему сейчас их призывают, и личная перемена самих галатийцев. И это, в общем-то, действительно важный аргумент. Вторая мысль от церкви, что истинное благовествование, оно одобрено церковью. Где мы видим и находим вот эту мысль во всем послании? Особенно вторая глава. Он говорит: «Потом, через 14 лет, я ходил в Иерусалим». Для чего? Чтобы предложить там особо знаменитейшим, что предложить им? Вот то благовествование, которое я несу язычникам, которое я вам говорил. И что вот эти особые знаменитейшие с моим благовествованием сделали? Они его одобрили. Они подали мне руку общения, и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезываться. Братья, зачем он вообще говорит здесь о Тите? Зачем он здесь говорит о том, что он ходил в Иерусалим? Зачем он это говорит? А? Чтобы, да, чтобы показать, вот то, что я говорю, это получено от Бога, да, но оно одобрено церковью. Да, вначале я получил это от Бога, и никто мне не навязал. Но потом я пришел в Иерусалим и рассказал все, что я делаю. И братья меня одобрили. Вот те братья, на которых ссылаются ваши смущающие, те братья, которые говорят, что вот там в Иерусалиме, они мне подали руку общения. Они мыслят точно так же, как я. Посмотрите, как он дальше пишет. «И узнав о благодати, данной мне, Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые с толпами». Вот почему он пишет «почитаемые с толпами»? Показать, что не просто люди его одобрили, а столпы церкви его одобрили, да? В данном случае, вот как бы оперирование к авторитету Павла, оно понятно. И посмотрите. «Напротив, увидев, что мне верено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных, содействовал и мне у язычников». То есть апостол Павел пытается показать галатийцам, что те апостолы, которые в Иерусалиме, они увидели, что я то же самое несу, дело, которое и они несут. И что тот, который им содействует, Дух Святой и Бог, он и мне содействует. Он как бы себя немножко возвеличивает, но не возвеличивает, а показывает, что мое служение, мое благовествование, моя вера, она полностью одобрена церковью. Это важный аргумент или нет, как вы считаете? Важный аргумент. Но смотрите, что делает дальше. Он говорит о церкви. Одобрение апостолов, плохо видно черный шрифт, да? Вот, одобрение апостолов церкви. Но есть еще один момент. Ты хочешь белый сделать? Да. Но есть еще один момент, второй красный квадратик. Зачем он приводит мысль о том, вот смотрите, именно в этом послании он открывает мысль, что Петр в Антиохии лицемерил. И Варнава был увлечен лицемерием. И я лично противостал Петру и Варнаве. Вот как вы считаете, зачем он вообще этот пример приводит? Зачем он о нем говорит? Братья, не бывшие на курсах.
Ну, забота о чистоте.
Но забота о чистоте, она... Как она относится к защите истинного благовествования? Вот посмотрите, вот этот квадратик. Частное мнение людей не является мнением церкви. Ну, например, мы собрались на общебратском общении в Краснодарском крае и решение приняли. Вот так и так надо поступать. Потом какая-то сестра говорит: не, я не буду так делать, как братья решили. Почему? А вот я был там в одной церкви, и там брат-пресвитер сказал, что он считает, что так, или он поступил не так, он своей жене не запрещает так делать. Что мы можем сказать? Мы скажем, это его мнение. Кем бы он ни был, пусть он апостол Петр. Потом, смотрите, как пишет Павел, даже если ангел с неба придет, или даже я сам приду, никакой разницы нету, потому что мнение церкви, это мнение церкви, а мнение даже апостола Петра, даже Варнавы, даже ангел, или даже мое, никакого значения не имеет. Бывает масса случаев, когда человек оступается, когда человек согрешает, и это могут быть даже столпы. Поэтому если вы услышали там о Петре, который там таился или что-то делал, то вы не строите на нем основания. Вот церковь решила, и вот это правильно. А частное мнение одного человека не играет значения, не имеет роли. Нет, не играет роли, не имеет значения. Так, правильно, да, братья? Вот понятна эта мысль рассуждения? И мне сейчас не достает времени, чтобы каждую главу отдельно разобрать. Но мы везде увидим, что эту мысль он везде говорит, что эта церковь одобрила. И что если где-то есть какое-то исключение, оно не имеет значения. Я противостал Петру, и Петр принял мое противостояние. Дальше он начинает говорить о том, что вот то, что я говорю, оно, да, Богом открыто, да, оно от церкви. Как бы он, смотрите, он разрушает все аргументы той противной стороны. Он говорит от Бога, он говорит от церкви. И последняя, как бы последний забитый гвоздь в крышку гроба тех еретиков, да, это то, что они ссылаются на Ветхий Завет, они ссылаются на Ветхий Завет. А он говорит, мое благовествование, оно, именно мое благовествование, не и благовествование, а мое благовествование, оно из Ветхого Завета следует. И он начинает раскрывать. Посмотрите, с 3 главы, 4 глава, они начинают, ну и 5 и 6 глава, он начинает потихонечку, планомерно раскрывать, как в Ветхом Завете содержится истина именно того благовествования, которое он нес. И раскрывать он начинает с такой позиции, что благовествование, которое я вам нес, оно было до закона. То есть пришли люди в Галатийскую церковь и говорят, вы должны исполнять закон, чтобы получить благословение. Павел говорит, нет, здесь подмена понятий. Он говорит, все перевернуто с ног на голову. Не закон нужен для получения благословения, а благословение было еще до закона. И он говорит, посмотрите, как он открывает эту мысль. Так, секундочку. Он говорит, я говорю о том, что благословение, данное Аврааму, прошу прощения, я говорю о том, что завета данного Аврааму, завета о Христе, закон, пришедший спустя 430 лет, не отменяет. То есть он говорит о том, что благовествование, благодать, то, что Бог приготовил верующим, оно вообще к закону отношения не имеет. Оно было дано до закона, до обрезания, до всех Моисеевых заповедей. Оно было предназначено, и оно заключалось не в законе, а во Христе. Вот посмотрите, первый как бы такой вот квадратик. Благовествование было до закона. В общем, братья и сестры, хотя я на одних курсах ошибался, потом ко мне сестры подходят и говорят, да мы на кухне тоже слышим, поэтому ты можешь говорить, братья и сестры. Вот. Какая мысль? Когда с адвентистами беседуешь, да, раскрыть мысль, они говорят, вот закон. Да закон вообще дан был намного позже, чем то благословение, которое обещано нам сейчас. Оно позже. И когда он раскрывает эту мысль, что Авраам еще до обрезания, до закона получил благословение и завет о Христе, тогда возникает закономерный вопрос, а для чего же закон? И Павел говорит, а для чего же закон? И тогда он начинает открывать, а для чего закон? И он говорит, что закон был дан не для того, чтобы получать благословение, а закон был для того, что первое, братья, здесь просто не поместилось, здесь схема еще разрастается, закон был дан первое, для того, чтобы привести всех к осознанию греховности, он пишет конкретно, чтобы всех подвести под грех. Второе, закон был дан для того, чтобы человек осознал необходимость в Спасителе. И третье, закон был дан для того, чтобы сохранить благовествование. То есть, если бы не было закона, то Христос бы просто не смог родиться. Не нашлось бы девушки чистой в этом мире, понимаете? Оккультизм, язычество, оно все бы абсолютно заволокло весь мир. И просто не было бы даже вот этого маленькой части благоговеющего перед Богом народа, хотя бы маленькой части, которая бы позволила родиться Спасителю. Вот три функции закона. Какие это функции закона? Функции как бы провожатого от того благословения, которого было обещано, к тому благословению, которое вы сейчас получили. И третья сторона, вопрос, он говорит, вы хотите исполнять закон, а вы вообще понимаете, как его правильно исполнять? И он начинает раскрывать, как же правильно исполнять закон. В первую очередь, любить ближнего своего, ибо в этом закон и пророки, он пишет. И дальше он раскрывает, как любить ближнего, не превозноситься, и о том, что мы сейчас слушали, брат Юра проповедовал, там, не раздражать и так далее, и так далее. Братья, вот это такой некий костяк. Вообще схема на больше. Просто на следующее занятие мы с вами, если Бог позволит, больше рассмотрим. Но вот это костяк. мы видим, как апостол Павел защищает благовествование. Братья, вот по этой схеме вопросы какие-то есть у вас? Или мысли? Или вообще вот эта схема, она в голове вашей укладывается, или вы считаете, что это натянуто и неправильно все? Укладывается. А теперь задам вопрос, братья. А, да.
Но я не вижу, просто ловлю все твои мысли из твоих слов. Схемы я не вижу. Вот я понял, первое, Бог, церковь.
Писание.
Как?
Писание.
Да, Писание.
Третье, да.
Ну, мне видится, если бы вот там, ну, порядок я не знаю, если бы вот где-то между второй, а может быть между первой и второй, ну, Христа, вот там.
А, нет, нет, здесь знаете как, нет, знаете почему? Он как раз и доказывает, что нужен Христос. Нельзя доказывать то, что ты доказываешь, тем, чем ты доказываешь, как бы это, ну, получается замкнутое. Он как раз и доказывает, что нужен Христос. Вот истинное благовествование – это и есть Христос. И он доказывает, что моя проповедь о Христе, она от Бога, она от Церкви, она из Писания. И Ветхий Завет свидетельствует о Христе, и Церковь свидетельствует о Христе, и Бог. Понимаете мысль, да? Вот ваше замечание очень правильно, но правильно бы внести вверх. Защита истинного благовествования, защита благовествования о Христе. Вот это мысль. Кстати, братья, посмотрите, вот даже самое начало, Павел пишет: Павел, апостол, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим его из мертвых. Мысль. Не от человеков, от Бога, да? Вторая. И все находящиеся со мною братья. Церковь одобряет, понимаете, да? То есть он везде, даже в незначительных выражениях и словах, один из аргументов обязательно да подчеркнет. Но к чему я все это говорю, братья? Экскурс в послании Галатам был сделан вот для чего. Ну, во-первых, для того, чтобы был экскурс, а во-вторых, чтобы задать вопрос. Братья, вот когда мы эту схему увидели, очень быстро, на курсах мы ее разбирали несколько дней, дотошно, и я понимаю, что братья усвоили более так внушительно. Но вопрос, легче ли вам будет теперь, зная эту схему, преподать в церкви послание Галатам? Как вы считаете? Провести разбор. Братья, я считаю, намного легче. Если теперь мы возьмем какую-то главу, третью, четвертую, возьмем какую-то мысль из той или иной главы, мы ее будем уже рассматривать не отдельно, не самостоятельно, как будто бы и другого не существует ничего. Мы ее будем рассматривать в контексте вот этой темы. И мы увидим, для чего апостол Павел пишет, например, «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять иго рабства». О каком иге рабства он говорит? Нам уже понятно, что он говорит не просто о иге рабства, например, там, греховного. Он говорит об иге рабства закона. Нам это становится понятным. Братья, нам становится много вещей, намного становится понятным, когда мы рассматриваем конкретный текст в контексте общей темы. И мое время уже кончилось. По-моему. Я бы предложил воску, что, братья, вот эта схема. Я предлагаю дома прочитать послание Галатам. Вот за этот месяц, который у нас впереди. Прочитать послание Галатам несколько раз. И посмотреть, как послание Галатам, вот, то есть вот эта схема, она без ссылок, да? Не написано, что, например, вот от Бога он доказывает в этой главе, от церкви в этой главе, от Писания в этой главе. Прочитать послание Галатам и попытаться увидеть, где именно и каким образом именно каждый текст, каждый отрывок входит в, ну, в эту схему, да, понятно. Когда мы были на курсах, я братьям задал вопрос. Вопрос оказался не очень простым, но ответ оказался очень интересным. Четвертая глава. Я сейчас задам вопрос, а ответ не будет. И еще скажу. Четвертая глава, 1 стих. Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного. Вопрос. Кто такой наследник? Кто здесь имеется в виду под словами наследник? ну, например, там, евреи, там, язычники, там, или люди, а? Или еще какие-то люди, или Израиль. Вот кто здесь имеется в виду? Вот сейчас отвечать не надо, братья?
Царский сын.
Ну, понятно, царский сын, но кто конкретно? Вот кого он, вот Павел пишет галатийцам. Наследник, доколе в детстве ничем... Кого он имел в виду? Кто наследник? Галатийцы наследники? Евреи наследники? Кто на... И Христос наследник в данном случае? Кто наследник? Ну, пример чего он проводит? Он привел пример для чего-то. Он хотел что-то подчеркнуть. Какую мысль он хотел здесь подчеркнуть? А?
Имя.
Да. Нет. Братья, это ответ на этот вопрос мы сможем увидеть. Не так просто на него увидеть ответ на этот вопрос. Но мы сможем увидеть, когда мы прочитаем это послание, вот целиком в контексте по этой схеме определенной. Итак, братья, заканчивая это занятие вот на сегодняшний день, какую цель я преследовал? Братья, первая цель, которую я преследовал, показать, что у послания, достаточно разрозненного на первый взгляд, послание, которое, может быть, казалось нам ну, каким-то отрывочным, у него есть общая тема, и не просто общая тема, определенная нить рассуждений и определенная структура. Братья, я вам скажу, что такая структура есть у каждого послания. У каждого. Просто мы не можем увидеть ее сразу. Мы с братьями на курсах разобрали послание к римлянам. Братья, кто был на курсах, увидели структуру послания к римлянам? Ну, цельность послания к римлянам увидели? Увидели. То есть смотрите, послание к римлянам, ну попробуй, скажу, не увидели, да? Еще экзамены не выставлены. Вот. Цельность послания к римлянам, его не видно сразу. Какая даже тема послания к римлянам, непонятно. Вот даже сейчас, вот послание к галатам легче, а вот спросил, какая тема послания к римлянам? Ну, а как это объяснить? И вот и не факт. Вот, например, кальвинисты говорят, послание к римлянам – это объяснение апостолом Павлом полноты Евангелия. Братья, если это так, то тогда в послании к римлянам содержится полнота Евангелия. А там ни слова про дела нету. Там верую, верую, верую. И они говорят. Поэтому все от Бога, Бог все определяет. Братья, если мы говорим, что тема послания к римлянам – это разъяснение благодати, разъяснение полноты Евангелия, значит, мы можем на нее строить вероучение. А если мы определяем, что тема другая послания к римлянам, то и от этого вероучение может поменяться даже. Братья, то есть мысль какая? Чтобы увидеть цельность послания, его тему и структуру рассуждений апостола, автора в этом послании, оно нам позволяет правильно понять послание. Не только само послание, но и отрывки, входящие внутрь. Значит, первая моя задача на сегодня была показать, что в послании к Галатам есть цель и есть структура. Причем четкая, конкретная, планомерная. Второе. Проводя разборы, братья, к сожалению, мы с вами все-таки не даем церкви вот эту структуру. Мы разбираем, например, так. Павел апостол, избранный не человеками. Так, братья и сестры, Павел называется апостолом. Вот кто такие апостолы? Апостол это посланный. Давайте вспомним 12 апостолов. Кто вспомнит 12 апостолов? Перечислите 12 апостолов. Да? А какая жизнь апостола закончилась? А, ну хорошо. Значит, разбор прошел, слава Богу. На слове апостол. Избранный. Избранный. Братья, как мы считаем слово избранное относится? И вот так у нас по каждому слову, по каждой букве, по каждой запятой мы проводим разборы. Это неплохо. Тогда, когда мы знаем схему, но не зная общую картину, мы в этих деталях запутаемся. Как бывает, знаете, разобрал человек вещь, потом собрал и оказалась лишняя деталь, да? И он не знает, куда ее воткнуть. Вот так, друзья, и у нас бывает. Поэтому второе, что я хотел сказать, призыв к тому, чтобы нам научиться в церквах наших проводить разборы, показывая верующим не просто отдельные мысли, входящие в то или иное послание, но показывая цельность замысла автора, в данном случае апостола Павла. Ну, на сегодня у меня все, братья. Прошу прощения за, может быть, протяженность. Вот. Есть какие-то вопросы? По данному случаю. Да, пожалуйста, Александр.
Так, есть схема есть по каждому,
По каждому Богу. Ну, у меня таких схем есть, ну, наверное, по 7 посланиям, а до таких не дошел. Да, будет дальше, да. Если не братья там. А? Какого вопроса? Про наследник? Братья, про наследник вопрос все поняли?
Ну да. Кто такой? Кто является в данном тексте?
Ну да, вот апостол Павел развивает какую-то мысль. Смотри, Сережа, еще раз. Вот апостол Павел развивает какую-то мысль. Какую-то мысль развивает, а потом говорит, ну вот, например, наследник. Он, этот наследник, пока он маленький, он ничем не отличается от раба. Такой же маленький, так же всех слушается, так же его наказывают, как раба. Но он наследник. Вот зачем он про наследника здесь вообще начал говорить? Это просто лирическое отступление. Вдруг он вспомнил о наследнике. Или он что-то хотел сказать. Этим примером он что-то хотел сказать. Вот что хотел сказать апостол Павел этим примером. Кого он здесь подразумевает под наследником? Кого он имеет в виду? Понятно мысль, да? Еще есть вопросы, братья? Когда нет вопросов, реакция, не знаю, как это оценить. Ну все тогда, брат Юра.